Стадион. Итоги дня.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы рады вас приветствовать в своей виртуальной студии. Сегодня для вас в ней трудится я, Дмитрий Сухинин, мой коллега Николай Саприн. Коль, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас сегодня, конечно же, основная тема – это футбол, сборная России. На самом деле ситуация уникальная. Сборная России сейчас живет, по сути дела, отдельно от журналистов. Мы не имеем возможности воочию наблюдать, как была такая возможность раньше приезжать на тренировки, общаться лично с игроками. Все это у нас теперь делается через пресс-службу национальной команды, и с ее руководителем Игорем Владимировым мы сегодня побеседуем в нашем эфире. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Николай.
Игорь, наверное, первый вопрос – это просьба рассказать о том, как наша команда живет вот в этих непростых коронавирусных условиях, потому что, насколько я знаю, база в Новогорске закрыта, достаточно там серьезный медицинский контроль, и как это накладывает отпечаток на жизнь нашей национальной команды.
Ну, действительно, условия необычные, условия специфичные, но я не скажу, что это первый опыт у нас такой. В сентябре мы уже примерно по этому алгоритму жили, работали, вы помните, играли две игры, домашнюю с Сербией и выездную с Венгрией. Сейчас мы в большей степени, дольше просто по времени находимся на базе, потому что в октябре у нас три домашних встречи, и мы фактически выезжаем отсюда только на матчи. Что касается условий, то они отличаются от каких-то обычных, что ли, периодов, потому что это ограничение входа сюда кого-либо. Ты правильно сказал, здесь нет журналистов, здесь нет посторонних лиц. Здесь каждая сборная, которая тренируется в Новогорске, по тому или иному виду спорта, она, ну, изолирована, что ли, отдельно живет. Ну, а так, правила все достаточно понятные. Это дезинфекция, это маски, это там внимательность, осторожность. Ну, и, собственно говоря, минимальный контакт с кем бы то ни было, не из членов команды.
Еще, наверное, очень важный момент, насколько вот эти ежедневные тесты, или вот я даже не знаю, в каком режиме делаются тесты на коронавирус, напрягают, может быть, игроков и тренерский штаб, и вообще штаб сборной, или же к этому относятся с пониманием?
Ну, они не напрягают, потому что все понимают серьезность ситуации, и действительно тестов уже немало мы сдали, там несколько, по-моему, если не ошибаюсь, 4. Теста. Вот. Это очень занимает короткое время, поэтому глобального какого-то напряга нет с этим. Зашли, сдали тесты, ушли.
Тем не менее, сборная впервые столкнулась с тем, что есть тесты, скажем так, сомнительные, как говорится в релизах пресс-службы, и которые ты сам озвучивал. Скажи, как вообще на это реагировали? Потому что, ну, все понимали, вот Джики с Гильермо приехали, тренировались рядом, да? А потом раз, и ребят на карантин посадили.
Ну, реагировали как? Конечно, это неприятные новости, потому что футболисты готовились к этим сборам. Для каждого из них вызов национальную команду – это событие. Но, опять же, воспринимаем это как факт. Пытаемся найти какой-то выход из этой ситуации. Тренерский штаб держит руку на пульсе. Вы знаете, что уже и Сафонов к нам приехал, и Беляев. Ну, если мы сейчас начнем как-то себя дергать, что ли, то лучше нам не станет от этого. Поэтому нужно спокойно, целенаправленно всем остальным готовиться к матчу.
У меня единственный вопрос, ты поясни. Я так понимаю, что тех же Гильермо, Джикию и Фернандеса их из расположения сборной совсем вывели, отправили домой? Или же они где-то в отдельных, я не знаю, палатах, номерах пребывают, что вдруг могут их вызвать обратно?
Ну, смотрите, вот у нас есть официальные сообщения, которые, собственно говоря, довольно исчерпывающие. Они изолированы от команды, в расположении команды их нет, они не живут здесь с нами, не питаются, то есть не каким-то образом контактируют.
Я вот о чем хотел спросить. Все-таки это такой необычный случай для нашей сборной, когда она проводит 3 матча за неделю дома. И это в какой-то степени позволяет провести такой полноценный сбор без разъездов, без выездов куда-то. Насколько вот это сейчас важно для команды? Это, с одной стороны, такой объединительный процесс, с другой, ну, опять, без этой нервотрепки с выездами, наверное, легче, да?
Ну, есть в этом, безусловно, плюс, когда ты не дергаешься, не занимаешься вопросами там логистическими, транспортными. Мы как заехали на базу 3 числа, первые люди, да, которые там играли в субботу, и персонал, так и уедем отсюда 14-го уже, ну, после матча в Венгрии. Это, безусловно, ну, плюс в том, что мы никаких лишних движений не совершаем. Так сложилось просто с точки зрения календаря. В октябре у нас 3 домашних матча, в ноябре планируется 3 выездных. Там как раз будет совершенно зеркальная ситуация, потому что нам придется покататься по Европе.
Да, там будет очень сложно, и Молдавия, и Сербия, та же в конце, да, и Турция, выезд в Турцию. То есть фактически в разные страны все время с интервалом небольшим. Игорь, хотел спросить насчет вот этой недели. Да, все-таки понятно, что, наверное, в большей степени есть возможность уделять внимание тренировкам там дополнительным, да, сыгранности команды, сыгранности блоков отдельных. Вот насколько здесь изменилась работа? Чувствуется, что это вот неделя такая полноценных занятий именно дома? Или же все в обычном режиме, тут изменений нет особо?
Ну, я не думаю, что есть какие-то глобальные изменения, потому что все равно, как ни крути, а график матчей, он плотный. Ребята играли за свои клубы там 3-го, 4-го числа, следующая игра 8-го, затем 11-го, 14-го. То есть в большей степени, конечно, вот те промежуточные дни, они не каким-то там нагрузочным вещам посвящены, а восстановлению, тактике, там, теоретическим занятиям, индивидуальным беседам. Ну вот то, что необходимо именно в этот период. Вот понимаете, да, вот когда матчи мы проводим в отдельное окно, там, 10-дневное, это одна ситуация. Когда у нас сбор перед крупным турниром месяц, допустим, это совершенно другая. Там подготовка строится по-иному, времени гораздо больше. Сейчас вот, ну, то, что я вам объяснил, примерно вот в таком ключе действует команда на сборах молодежных.
Если можно, расскажите, пожалуйста, как менялась ситуация вокруг матча со шведами, потому что изначально ведь он должен был быть сыгран в Стокгольме, да, а в итоге вот за месяц, я так понял, мониторить стали ситуацию с разрешением шведских властей, потом этого разрешения так и не дождался шведский футбольный союз, после чего возникла идея перенести матч сюда. Вот как менялась эта ситуация в течение времени?
Ну, менялась она так, что, вы помните, этот матч вообще должен был состояться в марте первоначально, там же в Швеции, когда возникла именно в марте вся ситуация с пандемией, с коронавирусом. Естественно, мы прежде всего руководствовались, в принципе, алгоритмами действий УЕФА. Эти матчи, ну, мы, скажем так, отложили на какое-то время, когда наступило понимание, что в октябре появились у нас вот одно окно буквально либо для этих матчей, а для других команд. Вы знаете, они проводят официальные уже матчи за выход на Евро 2021 года. Так чуть-чуть сдвинулось. Ну, собственно говоря, в Швеции сыграть не получилось, потому что вот у них там ситуация непростая, не проводятся эти мероприятия. Начали, когда переговоры вести на уровне национальных федераций, было такое предложение с нашей стороны. Ну, они согласились, и поэтому матч мы провели в Москве.
Хочу спасибо сказать, Игорь, за то, что продолжаешь выполнять наши функции журналистов и после тренировок задаешь вопросы игрокам, которые подходят к стенду, да? Скажи, как тебе одному там работается без нашей помощи?
Ну, мы по вам соскучились, честно говоря, и команда вся, и мы потом привыкли, знаете, к другому антуражу, к другим эмоциям, к присутствию журналистов. Иногда у нас, вы знаете, прекрасно открытые тренировки приходят, мы и детей с ограниченными возможностями приглашаем. Ну, то есть стараемся максимально сделать открытую команду для публики. Вот. Но так как министерство нам небезосновательно, скажем так, запретило вход представителям СМИ сюда, то вот выполняем собственную эту роль, выкладываем ролики там и тексты на YouTube, на своем, на сайте, и собираем вопросы у вас, вы же присылаете. Поэтому вот все, что можем, мы делаем. Я здесь не один, на самом деле, еще несколько человек, которые помогают. Так что вот этой небольшой бригадой стараемся вам давать какой-то контент, который вот обязательно, понимаем, что он обязательно нужен СМИ вот в это время междуматчевое.
Ну, я так понимаю, вообще в сборной очень трепетное отношение к болельщикам, и практически каждую пресс-конференцию предматчевую Станислав Черчесов и игроки, которые с ним приходят, упоминают о том, что матчи сейчас проводятся со зрителями. Так было и перед Швецией, так и было в субботу перед, на предматчевой пресс-конференции перед Турцией. Ты вот чувствуешь, что это настолько серьезный фактор для нашей сборной, вот, играть хотя бы перед 30% зрителей, которые вмещает стадион?
Ну, чувствую я, и прежде всего футболисты, они не забыли ту атмосферу, которая была на чемпионате мира. Это надолго остается в сердце. Мы помним то, как мы играли уже после чемпионата мира в разных городах, в том числе и российских, когда стадионы были забиты. Когда мы по часу заходили в каждый отель, нас там встречали болельщики, поклонники. Это очень хорошо на самом деле. Вот тот драйв, те эмоции, которые игроки и тренеры испытывали вот эти во все моменты, мы сейчас вот немножко их как бы подзабыли. И вот и даже та небольшая часть болельщиков, которые присутствовали на арене ЦСКА на матче Швеции, немного уже совершенно иная была атмосфера по сравнению, например, с сентябрьской игрой с Сербией. Потому что там было совсем пустые трибуны, как слышен был каждое слово с тренерской скамейки. Ну, необычное ощущение, безусловно. Поэтому мы вот потому скучаем. И, кстати, сегодня об этом говорили Станислав Саламович и Артем Кюба. Хотелось бы, конечно, чтобы это побыстрее все к нам вернулось.
Благодарю. Это, напомню, нашим радиослушателям был пресс-атташе сборной России по футболу Игорь Владимиров. Пожелаем сегодня нашим парням добиться победы в матче против сборной Турции. Ну и затем уже через пару дней в игре против команды Венгрии. Игорь, большое спасибо. Вам удачи.
Спасибо всем и до встречи на матче.
Ну а теперь вторая часть нашей программы, которая будет посвящена большому теннису. Ролан Гаррос завершается, и у нас есть сенсация. Это, конечно же, победительница в женском разряде, молодая полячка. Ну и, конечно же, обсудим, как выступали наши мужчины, с Екатериной Бычковой, известной теннисисткой, нынче комментатором на телеканале «Евроспорт».
Вот, как мне кажется, да, и Кате, и всех нас, победа польки Иги Швёнтек, ну, не то, что удивила. Она, конечно, восхитила, но вместе с тем действительно удивительно увидеть такое в 19 лет. Тем более девочка играет в остроатакующий теннис, который не был свойственен многим польским теннисисткам топового уровня, вроде Агнешки Радвански. Да, Катя?
Ну, это скорее, да, про польский теннис, нежели про 19 лет и чемпионство. Все-таки будем вспоминать какие-то времена, в которых были 17-летние победительницы, да, турниры «Большого шлема». Поэтому для меня это как-то не столько удивительно, сколько, наверное, все-таки уже настало то время, когда должны какие-то 20-летние появляться тоже. Не все же там... пенсионерам-то я прошу прощения побеждать.
Но все-таки феномен Иги Швёнтек, он сравним, допустим, с Аленой Остапенко, недавней ее победой на чемпионате Франции, которая тоже в остроатакующий теннис играла, причем такой сверхультраатакующий, пыталась забивать все, выиграть активными действиями и выигрывала таки. Это то же самое или же все-таки у Швёнтек...
Нет, это разное абсолютно, потому что Ига Швёнтек – это представитель современного вообще прям тенниса в плане технических новинок, да, если так тоже можно выразиться, по поводу тенниса, ну, вообще какого-то спорта. Они, конечно, вот она, Яник Синер, да, это вот современная молодежь с такой компактной и супер, как бы, эффективной техникой, то есть с подходом ног там другим немножко. И это то, наверное, как будет в ближайшее время вообще играть большинство теннисистов, которые будут вот именно этой технике следовать. И это, во-первых, она компактная, она быстрая, она действительно очень эффективная, и она практически безошибочная, я могу вам сразу сказать. Вот, соответственно, ну, это такой прогрессивный, да, современный молодой теннис, и это, конечно, дико круто наблюдать.
Нашим девушкам под силу овладеть такой техникой? Кудерметовой, Александровой, Бычковой?
Ну, они частично, на самом деле, но я не про себя сейчас. У девчонок есть какие-то там такие задатки, да, но просто в женском теннисе это довольно сложно. Немногие вообще готовы к экспериментам, да, и каждый цепляется за определенную... Ну, за то, что уже работал, да, вот этим отличается мужской теннис от женского. Потому что даже если посмотреть на суперлегенд наших, да, то они все равно совершенствуются, стараются где-то что-то поменять, да, то есть они стараются стать лучше. У женщин такого очень редко можно увидеть, потому что более консервативно, я не знаю, как это объяснить, даже вот по там экспериментам над собой, да, каким-то даже уже там постспортивным и профессиональным. Как бы ты ни пытался что-то поменять, очень сложно это ввести в игру во время соревнований.
Наверное, все-таки, может быть, тогда стоит поговорить о мужчинах сейчас, потому что, ну, я не знаю. Во-первых, меня очень расстроил Медведев, да, потому что он очень рано выбыл, и явно он не в форме сейчас, и не в психологической, и, наверное, и не в физической. Меня вот так, в таком случае... Ладно, хорошо, для начала оценка выступления Медведева вот сейчас на Ролан-Гаррос.
Но он плохо сыграл что-то, можно оценить. Плохо сыграл, он плохо играл матч, и вообще у него просто не сложился турнир. Такое тоже бывает.
В чем, на ваш взгляд, это причина того, что он плохо играл?
Ну, во-первых, это грунт, на мой взгляд, не его покрытие. Опять-таки, отбрасываясь к техническим нюансам, да? Вот. Все-таки ему нечем завершать, насколько я это вижу, по каким-то отдельным моментам, да? Ему нечем завершать. Нету каких-то конкретных таких ударов именно нацеленных на то, чтобы выиграть очко, да, а не заставить соперника ошибиться. В общем, не хватает ему каких-то нюансов, и мне кажется, еще после того, как он хорошо сыграл US Open, опять-таки, да, он сыграл как полуфинал, удержал свой результат, приехал сюда на грунт, ну, то есть, как бы, смена в расписании. Мне кажется, что Дане просто это не очень подошло, и он просыпался с самого начала. Наверное, даже это в какой-то степени может быть как урок какой-то, и он просто будет делать работу над ошибками.
Меня в который раз поражает этот Карен Хачанов в этом смысле, потому что, наверное, вот среди всех трех наших ребят, которые сейчас вышли на этот топовый уровень, про него меньше говорят. Медведев уже там играл в финале US Open, Рублев, значит, мы о нем еще поговорим, тоже прибавляет. А вот Хачанов, играет каждый раз, вроде как на одном и том же уровне. Но характер, волевые качества, умение собраться в самый нужный момент, вот именно на Grand Slam, где у него постоянно отличные результаты, это вот то, что, мне кажется, сейчас выделяло и отличало его от всех на общем фоне. И то, что он прошел в 1/8 финала, немножечко не повезло, наверное, только соперникам, да, потому что Джокович, конечно, даже если он играет не самый лучший теннис, это Джокович, обыграть его очень тяжело. Хотя Карену это давалось в какой-то момент.
Да, как сказать, нет, на самом деле я считаю, что в целом Карен-то достиг какого-то того самого уровня, да, то есть вот ты сам же сказал, что он держится на, как будто бы на одном, да, но что такое держаться на одном уровне в топ-20, да, мы же не говорим, что он держится на одном уровне топ-150, да, тоже мы не забываем об этом, он держится на уровне топ-20, это как бы на секундочку не самое слабое, что может произойти, да, в жизни теннисиста. Вот, и держаться на нем постоянно, то есть на протяжении уже сколько он, по-моему, 4-й год, да, там?
Да, да, да.
3-й точно, но 4-й, по-моему. Вот, и это как бы уже определенная заявка на мастерство, да, и на один и тот же уровень. То есть то, что кто-то падает, кто-то поднимается, это одно, да, то, что Карен остается пока там, где остается, я просто... вообще, сколько видела его, да, еще когда я играла в турнир, он такой очень работоспособный парень, да, то есть он много тренируется, он много там совершенствуется, пытается, да, и то есть, соответственно, может быть, ему просто нужно чуть дольше времени, да, он менее такой искрометный, я бы сказала, наверное, да, если вот так подбирать какое-то слово, характеризующее теннисиста, то Рублев, он больше такой, да, взрывной, скажем так. Да, не такой же. А Карен, он более такой, да, как будто вялотекущий, но при этом он...
Основательный.
Да, вот просто он такой более, наверное, долгий на разгон, что ли, не знаю.
Перейдем к Андрею Рублеву, который выступил из всех наших лучше всех, да, дошел до четвертьфинала. С одной стороны, отличные волевые матчи, готовность хорошая, выигрыш турнира в Гамбурге перед этим. То, что он отыгрывался во многих матчах перед четвертьфиналом и выигрывал потом у соперников, играл в охотку. Но вот наступил четвертьфинал с Цитсипасом, мы как будто его подменили, да, как будто это совсем не тот Андрей. Устал он, что ли? Или же все-таки не хватило вот разнообразия в игре с Грехом?
Ну нет, он же его обыграл до этого. Если честно, я, конечно, ожидал другого результата в этом смысле. Я просто смотрела матч, и он просто как будто перегорел. То есть он абсолютно плохо сыграл. Тут даже нечего обсуждать матч. Он просто даже сопротивления толком не оказал. Что-то случилось там в первом сете, да, его перемкнуло, и все. И дальше там игры-то не было как таковой. Там ничего
такого. Кстати, это напоминает матч с Медведевым. Матч с Медведевым напоминает в четвертьфинале US Open, когда Андрей тоже подавал на первую партию, да?
Да,
выиграть, и потом тоже полетел, покатился.
Ну вот да, и он как-то раз, и все, и то есть у него там дальше уже не было всплеска на то, чтобы попытаться побороться, он просто взял и кого-то слил. Но это неправильное слово, я имею в виду, что по ощущениям, да, он просто не играл в тот теннис, который мы привыкли видеть Рублева, да. Непонятно, с чем это связано, как может там в своей голове какие-то зажимы, но это явно уже сейчас бросается в глаза, и тот же US Open, который ты вспомнил, и сейчас вот, то есть настолько просто разница в человеке, да, даже не в игре, а просто вот как он выглядит и что он делает на корте, да. Ну, видимо, где-то нужно доработать, может, психологически. А так-то, конечно, он то, что он прокачал физику свою за время пандемии максимально, то есть у него потрясающе работают ноги. Вот, и это добавило ему, конечно, уже и стабильности сразу в игре, да. То есть очень много тоже и слева удар он подправил. Он раньше гораздо хуже с двух рук играл, да. Были там у него совсем, это не было совсем слабой стороной, да, это неправильно говорить, потому что он просто не состоит 150, но я имею в виду, что это выделялось. А сейчас он прям очень классно играет, у него задняя линия, конечно, потрясающая. Не хватает, да, разнообразия, как ты скажешь, но все же игроки разные, то есть кто-то такой, кто-то такой. У него получается играть таким теннисом, получается здорово, и почему как бы нет. Ну, вот он вот такой игрок.
Большое спасибо, говорим, Екатерине Бычковой, которая подробно нам сегодня рассказала о том, как играли женщины, о том, как играли наши парни на Ролан Гаррос. И на этом вообще, собственно говоря, наш эфир и завершился. Сегодня его для вас провели я, Дмитрий Скин, мой коллега Николай Саприн. Не болейте, до новых встреч.
Стадион. Итоги.